Hare Krishna Vaishnava. Я хотел представить очень дорогую для меня тему. Ну, у этой темы такое несколько скучное название. Называется «Конституция» и так далее. Но это в действительности является большой иллюзией, поскольку у человека есть одно очень важное свойство, которое, не будучи задействованным, не дает возможность проявиться настоящему счастью и как бы процветанию личности. Этим свойством человеческой натуры, которое, к сожалению, очень часто у людей дремлет и не раскрывается по-настоящему, является способность мечтать. Вот если у человека есть мечта, значит, он человек. Если у человека нет мечты, ну, он человек потенциально, но еще не состоялся как личность. Поэтому отличие человеческого существа от животного, одно из главных отличий, заключается в том, что человек наделен даром воображения. И вот воображение – это, по сути дела, не что иное, как некая способность вступать с Кришной в отношения сотворчества. То есть быть вместе с Богом, как творец с творцом. Кришна – он такой абсолютный творец, а мы являемся его частичными подобиями. То есть мы тоже творцы. И, собственно говоря, подобие живого существа и Бога, оно заключается в том, что живое существо и Кришна обладает качеством воображения. Потому что воображение – это творческая функция. Кришна, он, из него исходит творческий импульс, то есть у него возникает импульс вдохновения, и благодаря этому все творится, как Махавишну он лежит в этих волнах, и он как бы из его сердца проявляется план творения. Преданный тоже лежит где-нибудь на волнах киртана, вот танцует на этих волнах, как Махавишну. И из его сердца возникает вот это вот, проявляется это творческое желание участвовать в замыслах Господа. И вот когда эта вещь происходит, тогда возникает йога. То есть йога – это не что иное, как союз двух желаний. Желаний живого существа и желания Бхагавана. Мы сегодня это с преданным тоже обсуждали, что йога – это не просто, знаете, такое, какое-то вот, такое, какое-то состыковка такая пазлов таких, да, такая механическая. Нет. Йога – это очень неформальный процесс. То есть йога возникает тогда, когда у живого существа горит сердце. Живое существо горящим со своим сердцем, оно чувствует этот огонь сердца, это ощущение желания Господа. И вот когда два этих огня соединяются, возникает йога. То есть мертвый человек не может проповедовать, он не может даже махамантру повторять. Имеется в виду человек, у которого нет огонька. Иногда преданные думают, ну, как бы, я же повторяю Харе Кришна, да? О чем вообще разговор? То есть я совершаю йогический процесс, бхакти-йога. Но дело в том, что Сама по себе махамантра, вот эта вот вибрация махамантры, она является, по сути дела, секрет этой вибрации заключается в соединении двух начал мироздания, мужского и женского начала. И в женском начале присутствует эмоциональное влечение, стремление как бы соединиться с Пурушей. А в мужском начале присутствует вот это вот стремление к творению, создать что-то удивительное, сделать что-то настоящее в жизни. Поэтому если у преданного нет стремления сделать что-то настоящее в жизни, это касается мужчин в первую очередь, но и женщин тоже касается, просто там разный акцент. И также нету вот этого эмоционального стремления соединиться с Кришной, удовлетворить его, это означает, что мы не повторяем махамантру должным образом. То есть мы делаем это невнимательно. Потому что внимательное повторение джапы – это не просто, когда мы сидим и пытаемся звуки слушать, а внимательное повторение – это переживание того, что вам открыто в махамантре, то есть переживание вот этого союза божественного Радхи и Кришны, вот это повторение махамантры. По сути, я имею в виду, не по форме. По форме вы можете повторять махамантру как угодно. Но если вы ее повторяете по сути, то есть если присутствует бава, а бава означает сущность, то махамантра, она творится, то есть она является таким, ну, мы творим повторение святого имени. Мы не просто его повторяем, как некий набор звуков. Мы переживаем, да, это повторение, его смысл. То есть... Духовное переживание от материального отличается именно тем, что материальное переживание – это переживание, касающееся нас, любимых. Наши чувства, нам что-то нравится. О, какая красивая мелодия, я переживаю. Так замечательно преданные поют Харе Кришна. Это тоже ручи, но это вторичные ручи. Первичные ручи – это переживание именно самого... самой йоги, которая случается в святом имени, когда Радха и Кришна встречаются там. Потому что повторение махамантры – это встреча Радхи и Кришны. И когда Радха и Кришна встречаются, чистый преданный испытывает восторг встречи, он испытывает счастье, переживание Божественного Союза. В этом секрет вкуса повторения святого имени, когда преданный испытывает этот вкус. И он мечтает. Он мечтает, как бы устроить встречу Радхи и Кришны. Это настроение Гаудия Сампрадая, Гаудия Вайшнава, проповедника. То есть он стремится привести Радхарани Кришны, он стремится вот все чувства живых существ, иначе говоря, всю эту природу, чувства живых существ, отношения живых существ. То есть природу – это женская ипостась Господа, которая принадлежит Ему. Он стремится... строить их встречи, он стремится привести Радхарани к Кришне. Сказать, вот Кришна, я постарался устроить эту встречу. Поэтому то, что мы с вами будем изучать, это не просто, знаете, какой-то документ, ну, религиозной организации. Это не просто даже волеизъявление ачарьи, а это... как бы изложение мечты, не просто даже чистой души, потому что святых много, а именно души, которая во что бы то ни стало испытывает величайшую вот мечта, она мечтает, и она, когда человек что-то мечтает, чем мечта отличается от фантазии, когда вы фантазируете просто, вы изображаете то, чего нет, вы думаете о каких-то вещах, но вы реально не собираетесь ничего делать для этого, верно? Вы просто фантазируете, вам приятно думать, что я вот преданный, у меня канхималы. Как здорово. Кришна меня потом заберет в какой-то момент. Заберет только куда, вот в чем вопрос. Потому что для того, чтобы забрать в свои игры, Кришне должно быть с нами интересно. То есть мы должны быть живыми, такой же, как и он. Да? То есть подобное привлекается подобным. Но если нам не интересно, если у нас нет вот этого творческого огонька, вот этих вот, ну, мечты, то ну, что мы будем делать в Кришналиле? Там все вот такие вот, как Кришна, они все что-то затевают. У них все время вот желание что-то сделать такое замечательное с Кришной, заняться с Кришной каким-то сотворчеством. Поэтому Кришне с ними интересно, с этими дживами. И как только он такую дживу видит, хотя бы признаки, он сразу начинает культивировать от нас, он раздувает нас, этот огонек бхакти. И когда этот огонек разгорается, Кришна уже не может жить без нас, он нас тащит на Голоку, потому что наше место там, среди живых преданных, которые имеют эту бхаву. Да? Это не сложно. Тут нет ничего сложного. Это не какой-то процесс, как для очистившихся, там, трижды очистившихся преданных, которые вот только сидят и очищаются. Им не интересно ничего, им ни миссия не интересна. Им ничего не интересно, главное вот почиститься, чтобы самому быть лучше. Но у чистых преданных нет времени, чтобы думать о себе. Хороший я, нехороший, грязный, чистый. Конечно, преданный он делает все, что нужно для очищения, но это не является его идеей фикс. Его идея фикс является участвовать в затеях Господа. Вот это его идея фикс. Поэтому он чист для Кришны. Такая душа. Даже если у него есть анардхи. То есть Рупа Госвами, когда дает определение чистого преданного, при чистой преданности, он не говорит о том, что преданный должен быть свободным от анарт. Он говорит, гьяна карма дьяна вритам, то есть преданный должен быть свободным от покрытия гьяны кармы. А что такое покрытие гьяны кармы? Или йоги там, или еще что-то такое. Что это такое? Это не что иное, как вот эти концепции, которые подменяют живые отношения на что-то мертвое. То есть концепция кармы означает, что живое существо, оно не просто кармой занимается. Кармой все занимаются, даже чистые преданные. А это означает, что живое существо, оно думает, что кармическая деятельность ради плодов сделает его счастливым. Или что Кришне нужны наши плоды какие-то. То есть покрытие кармы и занятие кармой – это не одно и то же. Мы все занимаемся кармой. Потому что карма означает деятельность и ее последствия. То есть, если делаете какую-то деятельность, всегда будут последствия. Но чем отличается карма от покрытия кармы? Когда есть покрытие кармы, то человек, он живет ради результатов. Он наслаждается, пытается наслаждаться результатами. Для него сама деятельность, она не имеет ценности. Он не испытывает радости, совершая то, что он делает. Он просто надеется, что эта деятельность, она принесет ему счастливые плоды. Но чистый преданный, он испытывает полное удовлетворение просто от того, что он делает то, что он делает. Это дает ему полное ощущение удовлетворения, радости. Соответственно, покрытие кармы очень сильно отличается от гьяны. То есть гьяна означает, что вы совершаете шраванам, киртанам, смаранам, то есть вы слушаете философию сознания Кришны от чистых преданных, вы разбираетесь с этой философией, запоминаете ее, вы рассказываете ее другим. Вот это все относится к категории гьяна. Шри Прабхупада объясняет это в Бхагавад-гите, в комментарии к стиху. Первому стиху 9 главы. Гьяна карма дьяна вритам означает, то есть Кришна там объясняет, что ну, он дает как гьяну и вигьяну, да, Арджуне. И вот когда преданный получает гьяну, то признаком того, что он получает гьяну, является то, что он немедленно переходит к вигьяне. Что такое вигьяна? Там же в этом комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что вигьяна означает, что преданный стремится как бы пахтать эту гьяну, он обсуждает ее с преданными, он пытается ее на практике применить. То есть он живой, у него есть определенное стремление почувствовать вкус этой гьяны, да, то есть на практике применить это знание. Вот это называется вигьяна. Если же преданный не стремится к тому, чтобы испытать это на опыте, то, что он услышал, если преданный не стремится углубить это понимание в общении с другими преданными, это что означает? Это означает, что его сознание Кришны покрыто гьяной. Понимаете? Покрытие есть. То есть он обуславливается своей религиозностью. Ему уже трудно общаться с другими людьми, которые не кришнаиты. Потому что у них другая система концептуальная в голове, гьяна другая. Атеистическая там какая-то, эмпирическая, да? А преданные думают, у меня авторитетная гьяна, я не могу с этими людьми общаться, это не авторитетно. И также может быть покрытие йогой. То есть покрытие йогой означает, что преданный находится в очень сильной зависимости от вот этого вот состояния как бы эйфории, которую он получает. Вот, вот что-то такое происходит необычное, какой-то очень чистый, преданный, какой-то вот как-то вот, ну, очень сильное впечатление какое-то, да, он получил. И он как наркоман. Он начинает искать вот этой вот какую-то такого, какого-то особого опыта такого от своей практики духовной. Какой-то экзальтации, знаете, вот есть такой термин, экзальтация, то есть я вот прямо вот прямо воспарил куда-то, прямо я чувствую, что вот, вот оно. Вот. Вот с этим человеком только можно практиковать сознание Кришны, он настоящий святой, а с этим нельзя практиковать сознание Кришны, потому что общение с ним, оно не дает опыта экзальтации, нет вот этого ощущения йоги, полета. Что это означает? Это означает, что наша бхакти покрыта желанием йоги. Поэтому есть вот три типа, к сожалению, таких вот преданных, несчастных. Первые думают, что их успех зависит от того, сколько они принесут результатов духовному учителю, сколько они, так сказать, на гора выдадут служения. Но при этом они несчастны в самой деятельности. То есть сама деятельность, их, как бы, их сердце не питается. Они питаются результатом. Они не хотят, чтобы гуру их прославил, отметил и так далее. Это покрытие кармы. Да? Есть преданные, которые они сидят в шастрах, они изучают, они пытаются напитаться вот этой теологией вайшнавской, но у них абсолютно отсутствует... Практически отсутствует ощущение жизни, сострадания к другим людям, ощущение братства с другими душами. У них очень сильная оценочная функция, они судят других людей, потому что есть некоторые критерии собственной правоты. И причем этот критерий, он абсолютный. То есть это не просто твоя правота, а это как бы от имени Бога правота. Это правота от имени гуру, от имени Прабхупады. Вы представляете, что может быть ужаснее? Когда человек, ну я понимаю, там материалист, он себя считает правым, но его очень легко сбить, сказать, да какой ты право, ты вот не знаешь вот это, вот это, вот это. А ну ладно, скажет, я тут это, увлекся. Но попробуйте преданного сбить. Он же опирается на Писание, на авторитет Шрилы Прабхупады и так далее, и тому подобное. И выстраивает забор вообще между собой, между своим восприятием жизни, тем, что люди, как ну, живыми существами, общество, которое вокруг его вообще не интересует. И когда вы будете изучать вот этот документ Шрилы Прабхупады, если хотя бы немножко есть живая искорка в разуме, вы очень сильно удивитесь. Потому что вы обнаружите, что Шрила Прабхупада, он совершенно по-другому смотрит на движение сознания Кришны. Он не рассматривает, что этот мир, он что-то должен кришнаитам. Он говорит наоборот, что люди приходят, должны приходить в движение сознания Кришны для того, чтобы послужить этому миру, чтобы что-то сделать для людей, чтобы одухотворить общество, привнести в это общество живую, ну, счастье, как бы, да, живую связь с Богом. Причем он как бы говорит о том, что божественность, она может проявляться по-разному для разных людей. Кто-то видит как бы аспект всепривлекательности как главный, кто-то видит аспект величия, называет Бога по-другому и так далее. Это не имеет отношения к сознанию Кришны. К сознанию Кришны имеет только одно отношение. Это богоцентризм. То есть, когда мы в центр ставим абсолютную истину и не ставим в центр свое эго, и не ставим в центр даже свое религиозное эго, мы ставим в центр только живое присутствие Бога, живой опыт, точнее, Бога присутствия. Вот это сознание Кришны. Таким образом, у Шрилы Прабхупады весь его документ, вся его конституция – это не что иное, как манифест любви, то есть обращенный к преданным, в первую очередь к преданным, но не только к преданным, вообще ко всем людям. Он говорит о том, что сознание Кришны – это программа объединения человеческого общества. Потому что в основе человеческого существования лежит интуитивное понимание, что мы все братья и сестры, мы все из одного мира, мы все имеем такое родство, духовное родство. И по сути дела, что такое практика сознания Кришны? Практика сознания Кришны – это практика восстановления утраченного родства. То есть восстановление связи со своей родиной изначально, да? С тем духовным миром, из которого все живые существа произошли, и в который могут вернуться, достигнув своего духовной цели, да, своего существования. Так, что же, чего бы я хотел? Я ничего особенного не хочу. Я просто хочу поделиться с вами о том, как мне интересно слушать о мечте Прабхупады от него. То есть слушать от него о том, о чем он мечтает. Вот когда я читаю эту вот вещь, то, что Прабхупада говорит, я просто соприкасаюсь с очень сокровенным, вот самым сокровенным, с мечтой своего духовного учителя, да, Парамгуру. Вот соприкасаться с мечтой своего учителя – это основная обязанность ученика. То есть вопросы ученик задает учителю не для того, чтобы стать более образованным или стать более чистым, хотя это тоже присутствует, это необходимо. Но все эти процессы образования, очищения, они имеют смысл только в одном случае, если мы загораемся. То есть мечта нашего учителя пробуждает в нашем сердце собственную мечту. И вот когда эта мечта в нас пробуждается, такая очень рациональная, понимаете, мы сейчас говорим не о сентиментах каких-то, потому что даже такая вещь прозаическая, рациональная, как садхана, вайшнава, она является ничем иным, как порождением мечты. Потому что что такое садхана? То есть садхана нужна только одному типу людей, которые хотят чего-то, что? Достигнуть. То есть садхана – это не повторяющийся религиозный ритуал. Садхана – это метод достижения духовных целей. Поэтому вы каждый день совершаете определенные усилия, и поскольку вы видите цель, каждое из этих усилий, оно имеет эмоциональное содержание. То есть садхана, она поэтому очень заряжена. Но если у человека нет никаких духовных целей, ярких таких, нету мечты, то тогда садхана, она превращается просто в ритуал, который препятствует развитию бхакти в действительности, как будущей ньяма грахою. Отказ от садхана ньяма граха, совершение формальной садхана тоже ньяма граха. Препятствие на пути преданного служения. То есть, это означает, что как парадхарма, да, то есть человек делает какую-то вещь, но если у него спросить, а зачем ты это делаешь? Вот часто бывает, преданные обсуждают какие-то вещи, да, друг с другом, какие-то темы, исполнение каких-то обязанностей или какие-то планы. А ты задаешь вопрос, вот ты смотришь на людей, на их лица, такие вот, какие-то такие. И ты задаешь им вопрос, ребята, а вот то, что вы сейчас обсуждаете, вы вообще собираетесь это делать? Или вы просто хотите, чтобы у вас было возвышенное общение? Чтобы вы что-то о себе вообразили в результате, то есть пофантазировали тут? И с таким чувством исполненного долга перед Прабхупадой, ну мы же поговорили о Кришне, как бы, да? И вот мы такие вот, довольны собой расходимся. Но это не практика сознания Кришны. Это практика сахаджи в большей степени. Потому что сахаджи означает упрощение. То есть сахаджи означает обесценивание. То есть когда вы обсуждаете то, чего вы не собираетесь делать, вы обесцениваете то, что вы обсуждаете. То есть вы это дискредитируете. Это и есть сахаджи. Поэтому прежде чем что-либо обсуждать, задайте себе вопрос, а моему сердцу есть до этого дело? Меня это как-то цепляет вообще за живое? Это как-то связано с моей мечтой? Или хоть как-то вот у меня есть такое чувство, что да, я вот это буду делать, и я буду здесь совершать усилия, причем вместе со всеми с вами. Если я увижу, что вы тут сидите и спите, я вам скажу все, что я об этом думаю. С уважением, естественно. С вайшнавским этикетом, но конкретно. Это и есть проявление вайшнавской любви. А не так, что ну, преданных нельзя оскорблять, поэтому мы будем сидеть и делать вид, что здесь ну, как бы обсуждается Кришна Катха. Поэтому я вот в сомнениях. Я не знаю, надо ли мне вообще рассказывать конституцию Шрилы Прабхупады. Потому что я боюсь, я верю в преданных, у меня есть вера в преданных, но я боюсь вот этой вещи, знаете, когда вот преданный сидит, вот он чувствует, что ему неинтересно, что он что-то не врубается во что-то, его не цепляет. И у него не возникает никакого протеста, он не говорит, постойте, Махарадж, вот я понимаю, что это очень важно, но я хочу с этим соприкоснуться. Пожалуйста, помогите с этим соприкоснуться. Я не хочу просто сидеть, как овощ тут. Вот это означает ответственность за процесс слушания. Если у вас есть вот эта квалификация живого человека, который не позволяет себе просто, знаете, соприкасаться с чем-то и не реагировать на это, не стараться соединиться с этим, то тогда, если вы, у вас есть эта квалификация, вы можете слушать Конституцию Шрилы Прабхупады. И это слушание, оно принесет вам величайшее благо. Почему? Потому что возникнет встреча с ачарьей на каком-то внутреннем плане, на плане ну, отношения углубятся, вы начнете чувствовать, вот Прабхупада, теперь я лучше понимаю, чего он хотел. И не просто я этого понимаю, но я чувствую, что, в моей, что я не просто так пришел в это движение. В моей жизни есть что-то такое, что меня связывает с этим желанием Прабхупады, с его мечтой. Я чувствую, что в его мечте есть частица моей мечты. Можете спросить.
заблудки. Дальше, понимать, правильно ли я вас поняла, мы должны природу задействовать в служении Кришне. То есть мы должны свою деятельность задействовать в Кришне. И на это медитировать, когда мы читаем Махамантру, или я что-то неправильно?
Да. Когда вы повторяете Махамантру, вы медитируете на то, чтобы Кришна взял вашу природу и занял ее в служении себе. Кришна, пожалуйста, забери мою природу. Займи ее в служении. Вот эта медитация во время мантры. Пожалуйста, мой ум, он сейчас такой независимый. Я пытаюсь его присваивать себе, наслаждаться своим телом, своим умом, своими действиями, как демон какой-нибудь. А природа наша тебе принадлежит. Пожалуйста, забери мою природу. Вот это медитация преданного во время повторения мантры. Да. И Прабхупада в Конституции описывает, как разные типы преданных могут занять свою природу в служении Кришне. И как они могут стать счастливыми от этого, просто предложив свою природу. Собственно говоря, это называется технически дайви варнашама. Да? Да, давайте сейчас займемся вашими вопросами. Что мы? Свободны для чего? У вас есть только один вид свободы. Вы свободны в том, чтобы обратиться к Богу. Никакой другой свободы у вас нет. Я постарался ответить уже на ваш вопрос. Живое существо, как бы оно ни было обусловлено в этом мире, у него никогда не отнимается последняя свобода. Свобода искренне, с чувством обратиться к Богу. И вот когда джива это делает, тогда у дживы появляется свобода для других вещей. Но до тех пор, пока мы совершаем свою духовную практику формально, то есть не обращаясь искренне к Кришне, не испытывая, не мечтая как бы о том, чтобы действительно соприкоснуться с Ним, мы даже совершая духовную практику, прогрессируем очень медленно. То есть обычный человек, который не практикует, в силу страданий каких-то, в силу каких-то обстоятельств, он может обратиться к Богу искренне, просто потерпев фиаско, он может сказать: «Господь, я больше не могу, пожалуйста, сделай что-нибудь», да? У этого человека жизнь меняется гораздо более серьезно, чем у преданного, который формально практикует садхану. Самый авторитетный процесс в материальном мире. Нужно это иметь в виду всегда. Поэтому Шрила Прабхупада иногда даже говорит такие вещи. Ну ладно, это будет уже слишком. Да. Какие вопросы? Матаджи, пожалуйста. Я-то звал. Я сказал о том, что когда преданный находится под гипнозом желаний йоги, как он себя ведет? Это был третий. Цель – это некое оформление того, что мы называем мечтой. То есть цель – это то, что у вас записано в вашей миссии. А мечта – это энергия, эмоциональная энергия, которая поднимает вас к этой цели. То есть скорее можно так сказать, что мечта – это некое видение, а цель – это оформление этого видения в виде каких-то утверждений и так далее, и тому подобное. Цели записываются у человека в миссии, у человека каждого, кто всем чем-то серьезным занят, у него есть миссия, где очень четко прописано, к чему он стремится. Должно быть прописано. Потому что когда это записано, это становится законом. То есть, если ваше желание не оформлено законодательно, то очень легко, ну, как сказать, усомниться или отойти под влиянием каких-то соблазнов. Но когда желание оформлено законодательно и потом представлено в виде обета духовному учителю или кому-то, кто вам дорог, тогда вы, ваша жизнь, она становится удачной, успешливой, потому что вы уже как бы в хорошем смысле, в вдохновляющем смысле себе не принадлежите. Вы не можете сказать, ну я хозяин своему слову, дал его, потом обратно забрал, когда стало тяжело. То есть мечта должна быть оформлена законодательно и представлена тому, ну, кто, ну, как бы ради кого вы живете. Гуру. Вот тогда это работает. В противном случае, если в вашем уме есть какое-то вот там что-то такое хорошее, но при этом этого не сделано, вы будете, калия вас будет постоянно конфетками всякими и веселухой или еще какими-то вещами будет отвлекать вас в сторону от достижения цели жизни. Вопрос, как определить духовный прогресс Матаджи с маленьким ребенком? Какова ее роль в миссии Шрилы Прабхупады и развитии ИСККОН? Дело в том, что мать, она является первым гуру. Поскольку ребенок, рождающийся в обществе преданных, он является как бы объектом особой медитации Шрилы Прабхупады. У Шрилы Прабхупады есть правнуки, они появляются. И как, будучи ачарьей, ачарья – это понятие родовое, то есть это как бы готра, да, Прабхупады, семья его. Прабхупада очень, ну, для него очень важно, что происходит с детьми в ИСККОН. А первым гуру для ребенка является мать. Поэтому ИСККОН, как бы как именно готра, как семья Шрилы Прабхупады, будет по-настоящему оцениваться наше служение Шрилы Прабхупаде, потому в каком состоянии находятся наши дети. Потому что если наши дети не получают должной заботы, воспитания и любви, то это означает, что мы как бы разрушаем семью Шрилы Прабхупады. Вот, и, соответственно, в этой ситуации на первом месте, безусловно, ну, на втором месте, я бы так сказал, потому что на первом месте находится состоятельность мужчин, потому что если мужчина не исполняет своего долга, то женщины, они не могут исполнять, ну, как бы, незащищенные. То есть им сложно исполнять долг матери, жены и так далее. Поэтому на первом месте находится исполнение долга мужчинами. А на втором месте, рядом, находится исполнение материнского предназначения. Потому что женщина – это мать. Это не объект чувственного наслаждения, это не объект, там, я не знаю, какой-то эксплуатации, а женщина должна быть обеспечена, ну, как бы, знанием о том, как исполнять свое материнское предназначение. Это знание она получает в обществе, в культуре. То есть культура наша – это культура семейная, дорогие мои преданные. Семейная культура означает, что мужчина исполняет свой долг, женщина исполняет свой долг перед кем? Перед Прабхупадой, да? А что это значит на практике? Перед детьми своими. То есть, когда вы это делаете, то возникает правильная система, потому что природа Господа, она состоит из противоположностей. Мужчина, женщина, взрослые, дети и так далее. И если эти противоположности друг друга игнорируют, то это природа материальная, находящаяся под влиянием демонов. И если эта природа, если эти противоположности проявляют друг другу заботу в сознании Кришны, то это природа духовная, природа духовного мира. В духовном мире же тоже есть взрослые, дети и так далее, мужчины, женщины. Но это имеет природу расы. А что такое раса? Раса означает обмен служением в сознании Кришны. Вот что такое раса. Раса означает, что то, что вы делаете, имеет духовный вкус, духовный смысл. То есть, когда преданный служит ребенку, он служит не просто своему побочному продукту, побочному продукту своего тела. Он проявляет расу. То есть он видит, что это ребенок, его ребенок дан Кришной для того, чтобы он мог проявлять любовь к Кришне через своего ребенка. Именно так он думает, это его чувство. И за счет этого происходят две очень важные вещи. Первая вещь происходит, очень важная. Это то, что вы сами прогрессируете в сознании Кришны, потому что если вы не служите тем, кто от вас зависит, то есть тем, кого Господь вам дал для заботы, вы не прогрессируете в сознании Кришны вообще. То есть это невозможно. Если человек не испытывает сострадания к тем, кто от него зависит, и не проявляет должным образом заботы, он не сознает Кришну. То есть его сознание Кришны – это выдумка. Поэтому, когда вы заботитесь о тех, кто от вас зависит, вы прогрессируете в сознании Кришны. Это очень хорошо. Я вот приехал сюда с фестиваля коров. Мы там обсуждали, как преданный заботится о коровах. Это тоже противоположности. То есть человек и животное, да, тоже как бы полярность природы Господа. Когда преданный заботится о коровах, которые Господь им дал для заботы, они тоже прогрессируют. Потому что таков план Кришны. Мы прогрессируем тогда, когда заботимся о тех, кого нам Господь дает для заботы. У нас нет никакого другого канала прогресса. А вторая важная вещь, которая происходит, когда вы так делаете, так живете в сознании Кришны именно, она заключается в том, что ваши дети обретают сознание Кришны. Потому что ребенок, он получает сознание Кришны не столько через назидание взрослого, обращение его в сознание Кришны, как бы, сколько через реальный пример сознания Кришны со стороны взрослого. Этим примером является любовь и забота. Образование, естественно, все это включается туда. Поэтому, когда ребенок чувствует, что вам с ним интересно, что вам интересно с его душой, вам интересно с его внутренним миром, вы хотите с ним разговаривать о Кришне, хотите с ним чем-то делиться, спрашивать его, занимать его чем-то таким, ну, развивающим, да? И ребенок, что он чувствует? Он чувствует любовь к Кришне, он чувствует, что Кришне он нужен. И он принимает Кришну просто потому, что его мать, она не считает, что его ребенок, как бы ее ребенок, мешает ей практиковать сознание Кришны. А еще есть другой вариант, когда мать, она начинает ребенка воспринимать, ну, она пофанатела уже немножко, как бы, да, и уходит в другую крайность, в крайность кармы. Она начинает своего ребенка рассматривать просто чисто биологически. Вот мой ребенок, я просто буду о нем заботиться, и это и будет мое сознание Кришны. Сознанием Кришны это будет в том случае, если вы этого ребенка воспринимаете как душу, и вы стремитесь, кормите его, заботитесь о нем, о чем-то разговариваете, но все это связано с Кришной, все это связано с его душой, с его личностью. Вот тогда это гуру. Мать – это первый гуру, потому что через отношение матери к отцу, через отношение матери к обществу, к нему самому, к служению, ребенок воспринимает, мировосприятие его формируется. Поэтому если женщина чувствует себя незащищенной, если женщина не проявляет уважения по отношению к старшим, то что бы она ни говорила, ребенок будет вот эту систему ценностей впитывать. Это будет заложено в его подсознание. Я буквально вот, ну, недавно был в очень интересном месте в Грузии. Может быть, недели две назад мы общались с замечательными людьми. Это как бы семья академика Манашвили. Вы, наверное, знаете, да, это гуманная педагогика, то есть он основатель, как бы, ачарья-основатель движения гуманной педагогики. Вот. И, ну, то есть они люди очень интеллигентные, интеллигенты в высшем смысле этого слова, то есть брахманическая очень семья, отец, сын такой же, вот, мать ушла от них какое-то время назад. И меня что больше всего порадовало, это вот что является истинным признаком квалификации учителя, это именно его готра, состояние его готры, семьи. То есть вы можете понять, с какой личностью вы имеете дело по состоянию пространства взаимоотношений, которые его окружают. И вот меня очень сильно вдохновило и порадовало то, что люди, которые там живут, они очень чувствительны и очень осознанно подходят ко всему, то есть очень внимательны, очень любят учиться. То есть мы проводили каждый день Бхагаватам, мы каждый день обсуждали вопросы гуманной педагогики, как бы служение детям. Там очень много детей. Все они очень любознательные, очень творческие. И вот что меня больше всего порадовало, это вот признак здоровья, да, саттвы, это то, что взрослые, они как, знаете, находятся в состоянии симбиоза с детьми. То есть взрослый видит ребенка, он не проходит мимо, он подходит, что-то спрашивает. Чем занимаешься, что делаешь, что там вместе с ним обсуждает, дает какие-то советы ребенку, ребенок вдохновляется, продолжает что-то делать, и взрослый идет своими делами дальше. То есть там нет такого, что вот ребенок, это, знаете, такой вот его сплавили там куда-нибудь, у нас преданные делают, там, вот ребенком занимается, а я тут духовной жизнью живу. Духовной жизнью надо жить вместе со своим ребенком. Вот это практика сознания Кришны. Я немножко расширил вопрос, который Матаджи задала, но я просто хочу, чтобы вы усвоили принципы определенные. Потому что если мы поклоняемся Шриле Прабхупаде, мы должны понять, что поклонение Шриле Прабхупаде означает вполне конкретную деятельность внутри его готры. Вот это поклонение Шриле Прабхупаде, в первую очередь. И если мы игнорируем детей, мужчины игнорируют женщин и так далее, то есть сильно игнорируют слабых, то это поклонение является покрытым невежеством. Еще были какие-то вопросы? Если есть, можно еще обсудить.
Говорили, что формальная садхана как бы, ну, мешает преданному служению. А как сделать, чтобы вот садхана не стала формальной?
Ответ на этот вопрос, он универсальный. Вы должны задавать вопрос о том, что вы делаете и зачем вы это делаете. То есть ученик, а садхану может совершать только ученик, тот, кто находится в ученической позиции. Ученик отличается тем, что он задает вопросы. Если человек не задает вопросы, он не ученик. А вопросы задаются не для того, чтобы вам дали правильный ответ. Вопросы задаются для того, чтобы самому открыть ответ. Поэтому учитель, когда отвечает на вопрос, он дает вам указание на ответ, но не сам ответ. Ответ вы можете получить только в том случае, если у вас есть очень сильное желание понять ответ. Это вот то, о чем я говорил в начале, то есть вот это желание. То есть человек хочет соприкоснуться, получить вигьяну, собственный опыт. Вот если желание есть понять, то тогда ответ откроется. Иначе это будет просто указание. Как вот эта аналогия, я ее часто использую в последнее время, потому что похоже, что не доходит, да. То есть указание, но вот указание, когда вам показывают, вот есть эта аналогия Луны, да, то есть вам показывают на Луну, указывают на Луну. И вместо того, чтобы смотреть на Луну, человек смотрит на руку, которая показывает на Луну. Вот это модель такого ученика. То есть ему дают указание, а он думает, что ему дали ответ. Да, пожалуйста.
Когда мы слушаем или обсуждаем конституцию ИСККОН, или так или иначе соприкасаемся с вот мечтой Шрилы Прабхупады, которая у него была, есть ли какие-то принципы, которых стоит придерживаться для того, чтобы это соприкосновение произошло глубже, или какая-то предварительная работа для того, чтобы, когда мы соприкасаемся, чтобы это соприкосновение было глубже?
Спасибо за вопрос. Я бы выделил три вещи. То есть первая вещь – обсуждать конституцию с теми, кто реально занимает миссионерскую позицию в ИСККОН. Потому что конституция – это миссия Ачари. И обсуждать ее стоит в присутствии того, кто реально живет этими вещами, то есть у кого есть мечта. Потому что если вы будете обсуждать эту конституцию с теми, кто просто хочет, ну, как бы, узнать, ну, в принципе, можете просто прочитать. Не очень большой документ. Ну, хотя это больше 7 целей ИСККОН, которые преданные знают, там во много раз больше, но тем не менее это не книга по объему. Вот вторая вещь, которая очень важна, это когда вы обсуждаете Конституцию, нужно сразу же выходить на вопрос, а что из того, о чем Прабхупада говорит, мы уже делаем, а чего мы не делаем? То есть надо сразу переводить в практическую плоскость нашей жизни. Вообще, а как это, так сказать? То есть что реально мы делаем из того, что Прабхупада от нас хотел? А третья вещь, это, собственно говоря, она позволяет разобраться со вторым моментом, это то, что, ну, что для меня важно в этой ситуации, то есть что конкретно меня вдохновляет в этой конституции и вообще что мы, то есть, ну, это как бы вот момент, касающийся уже непосредственно самих ценностей. Ну вот если эти три вещи присутствуют, то обычный результат очень хороший. Матаджи. Он включен? Не, вы попробуйте включить микрофон.
Так слышно? Угу. То есть о вайшнавах почему-то складывается такое мнение иногда у людей, что они как какие-то, ну, своего рода асоциальные элементы. То есть сидят в своей какой-то компании и не интересуются ни общественной жизнью, ни политикой. Но вот когда я слушала лекции ваши по Конституции, там ясно сказано, что это движение для того, чтобы установить мир во всем мире, чтобы наладить вот эти отношения людей с Богом. То есть мы должны какое-то участие принимать в социальной жизни. И если да, то как это лучше делать наиболее разумным таким способом? Потому что вот я, например, домохозяйка, я не могу как бы сильно участвовать в социальных проектах, а хотелось бы вот миссию Прабхупады глубже понять. Спасибо.
Ну, преданные по своей сути не асоциальные. У преданных есть очень глубокая такая вот вера в учение духовного возрождения общества. Собственно говоря, мы все ради этого пришли. Но происходит что-то такое с преданными, что они замыкаются внутри. Этот эффект есть такой. И, на мой взгляд, этот эффект, он связан с одним интересным моментом. Он связан с тем, что преданные не обсуждают универсальный язык духовного послания Шрилы Прабхупады. То есть преданные, вот если вы заметите, преданные любят говорить на своем конфессиональном языке. Вот. Но преданным очень сложно разговаривать, то есть говорить на те же самые темы, то есть те же самые истины обсуждать, но на языке, который понятен всем остальным людям. Вот, например, вместо того, чтобы использовать там слово, я не знаю, там, параматма, да, можно же говорить о присутствии, ну, друга, высшего друга в сердце, да. Представляете, для ума человека, насколько это более привлекательно. Ведь он же не знает, что такое параматма. Да и преданный, он слово параматма произносит, у него ничего не зажигается уже, потому что слово параматма, оно привычно, и оно не всегда, ну, сопричастно с его личным опытом. А когда вы говорите, например, человеку о том, что вот друг есть в сердце, этот друг, он подсказывает нам, он нам помогает, он нас сопровождает, то у человека происходит некоторый, как контакт с духовной реальностью. То есть любой термин сознания Кришны, когда вы общаетесь с людьми, его нужно переводить в пространство живого, ну, актуальное для человека. Вот это означает быть социальным. И вот санга вайшнавов, она, собственно говоря, она необходима именно для того, чтобы философия она актуализировалась для всех, кто присутствует в этой санге. Но если преданно обсуждают формально, просто используют какие-то штампы, что такое вот делают, то есть они не заботятся. Штампы тоже можно использовать, какие-то стандартные термины, но вы должны чувствовать, что то, что вы говорите, оно, ну, оно как бы включает, что люди соприкасаются с живым смыслом, эмоционально это их задевает. Тогда это санга называется. Потому что санга – это восприятие живое, сад, то есть с истины. Непосредственно. Поэтому, на мой взгляд, причина асоциальности преданных заключается в том, что преданные внутри даже своей санги, они не добиваются вот этого эффекта включения, личностного включения. Потому что когда этот эффект происходит, а, собственно, для этого предназначена стратегия бхакти-врикши, то есть, когда вы сами внутри включаетесь, вам хочется что сделать? Пойти и поговорить с другими людьми об этом. Потому что вы чувствуете, что это всех касается. Это меня же зацепило. Не как кришнаита, а именно как человек. Как душу, точнее говоря. Да? И когда меня как душу это зацепило, я хочу поговорить об этом с другим человеком. Это естественно. Это не какой-то импульс чисто, знаете, такой пропаганды какой-то своей религии там. Фанатизма какого-то. Нет, это естественное желание, духовное. Но если преданный не ставит такую цель внутри своего круга, актуализировать духовное знание, сделать его актуальным для самого себя, то так преданные становятся социальными. Они просто замыкаются в этом своем религиозном каком-то коконе. Перестают воспринимать не только окружающих людей, но они, самое страшное, что при этом происходит, они перестают воспринимать самих себя, свои собственные чувства и желания. И поэтому получается так, что по, как сказать, по представлениям я вайшнав, а по желаниям своим я карми. То есть желания материальные, а концепции духовные. Или как бы духовные, квазидуховные. И вот эта вот раздвоенность, она делает человека таким вот. Вот он сидит такой, как бы, и ты понимаешь, что он здесь сидит, потому что он хочет быть правильным, он хочет быть в авторитете у своего гуру, он хочет быть признанным. Но реально его чувства и то, что он делает, это как бы, это не одно и то же. Вот это называется социальность. Вы всегда будете в чем-то участвовать, если вы искренне. То есть, если вы в то, что вы верите, вы реально это переживаете, вы всегда будете в чем-то участвовать. Вы, например, домохозяек, у вас там, ну, дети, допустим, да, но вам вообще не все равно, что происходит с детьми в этом мире. Поэтому, если вам Матаджи предложат участвовать в каких-то там матаджинском таком этом самом кипише, вы будете участвовать, и все будет замечательно, потому что уж в этом циничном мире, в котором люди уже не верят ни во что, но матери поверит любой. Если мать скажет, что дорогие мужчины, то, что вы делаете, это просто я столько боли чувствую из-за того, что происходит сейчас в этом мире. Если мать это сказала, мужчины чувствуют стыд, они хотят что-то изменить в этом мире. Женщина – это великая сила. Но если женщина, она думает, что ее дело просто сидеть, как бы, и удовлетворять свои чувства там, со своим ребенком там, или еще что-то такое, то она не отвечает ни за что, ни за мир, ни за какие-то эти изменения. Это глубокое заблуждение. Мать может очень многое сделать. Я что-то все время рассказываю, что где я был, откуда приехал. Вот после Амонашвили, но перед вами я был, общался с одной матерью, был в гостях там, у которой 136 детей. Она тоже повторяет мантру, она преданная. Но у нее 136 детей. Ну, ей уже за 50. Ну, вы наконец догадались, что она усыновила большую часть детей. Вот. У нее есть свои дети, конечно, они сейчас возглавляют ее этот дворец или дом, в котором она живет. Так вот, эта женщина, она как бы, вот эта ее материнская сила, она, материнское сострадание, она сподвигла ее на очень серьезные перемены в обществе. Фактически, она смогла объединить женщин в своей стране, они начали целое движение гражданское, из-за которого из этой страны выдворили американскую базу. Вот. Это просто пример. То есть человек, он не должен быть обусловлен. Вот я женщина или я мужчина. Мы все часть семьи Господа, и мы должны для этой семьи делать все, на что мы способны. Конечно, каждый по-своему это делает. Допустим, женщина это делает через вот такое очень мягкое послание, материнское послание, на которое откликается любой мужчина, то есть он понимает, да, я должен это поддержать, любой чиновник. Да, пусть эти женщины это делают, то есть они полное право имеют, потому что любой мужчина, даже бандит самый последний, для него только одно остается святой в этом мире. Это мать. Вот и все. В общем, тут есть еще записка, не знаю, наверное, прочитаю ее. Я просто хочу сказать, сегодня у нас был день подготовки к восприятию послания Шрилы Прабхупады. Я просто хочу, чтобы вы настроились и завтра пришли уже с открытым сердцем, с желанием не просто слушать, но и как бы вигьяна, то есть переживать и примерять это к себе и ко всем нам. Только тогда я смогу продолжить это делать с чувством вдохновения, если я почувствую с вашей стороны поддержку. Да, можно. Ну, ладно, я попробую. Говорить реализованно о многих вещах мы можем, пережив это на собственном опыте. Порой кажется, что наставление духовных учителей ограничивает этот жизненный опыт. Как найти баланс между этими вещами? Как научиться жить своим сердцем, а не мыслями других людей? И как это все совместить с наставлением духовных учителей? Это как раз то, что я объяснял. То есть есть гьяна и вигьяна. То есть гуру дает истинную гьяну, она является основой духовной энергии. Без гьяны наши вигьяны – это просто спекуляция. Когда мы получаем гьяну, немедленно же нужно приступить к вигьяне, то есть нужно пахтать, задать вопрос, а как это все применять, пожалуйста, помогите, обсуждать с преданными. То есть у нас, если мы что-то важное услышали, нужно сразу же это переводить в пространство применения. Это обязанность ученика. Поэтому Кришна говорит, адвитхи пранипатина парипрашнена севая и так далее. То есть, но если мы ограничимся только пранипатом, вот мы приняли прибежище, мы услышали, но мы при этом не совершаем парипрашнены, мы не реализуем этого. Это не обязанность гуру, это обязанность ученика. Ученик должен задавать вопрос. Если он этого не делает, это означает, что он отказывается от послания. Хотя внешне, может быть, он очень сидит упорно и слушает. Но слушание – это основа, это начало. Шраванам Киртанам должен идти после Шравана. Большое спасибо, преданные, за внимание. Шива Прабхупада Ки Джай.